Всем привет! Это программа «Персонально ваш». Меня зовут Павел Дубравский, я политтехнолог, и сегодня я буду разговаривать с политиком и либертарианцем Михаилом Световым. Михаил, приветствую!
Приветствую, Павел, спасибо, что позвали, спасибо всем, кто смотрит.
Предлагаю сегодня обсудить следующую повестку, а именно выборы президента России в 2024 году. Возможно, твои проекты и твои идеологические проекты. И если успеем, немножко про международную политику поговорим.
Да, конечно, давай.
Хочу уточнить только, мы как на «вы», на «ты» с тобой будем, чтобы удобнее
было. Как больше нравится, давай на «ты», мы давно знакомы.
Хорошо, давай на «ты». Тогда приступаем к самой, наверное, такой ключевой повестке. Это выборы президента 2024 года. Сейчас обсуждаются различные стратегии. Бойкотирование, принятие участия в выборах, не принятие участия в выборах. Вот что ты как политик предлагаешь конкретно вот российскому избирателю или в широком смысле вообще российскому гражданскому обществу? Что нужно делать, чего делать не нужно?
Ну, моя принципиальная позиция всегда была, что на выборы любые нужно ходить всегда, поэтому, пожалуйста, приходите на выборы, обсуждать как-то серьезно 24-й год в контексте того, что мы даже не знаем сейчас, какие там будут кандидаты, есть какие-то слухи там о том, что, возможно, Алексей Венедиктов будет баллотироваться, хотя сам он это отрицал несколько дней назад. Мы не знаем, кто попадет в бюллетени, понимаем, что никакой реально состязательной борьбы там не будет, но на избирательный участок ходить нужно обязательно. Я это говорил вот только что, когда был единый день голосования, буду повторять то же самое во время президентских выборов тоже. Обязательно приходите, проголосуйте против, оставьте как-то, поучаствуйте в этом символе, даже если он реальный какой-то эффекта, результата не будет.
То есть получается, что электоральная процедура — это скорее такая историческая дань, и в ней надо участвовать только сугубо с моральной позиции, или почему? То есть зачем приходить и голосовать тогда, когда это ничего не определяет?
Для того, чтобы напоминать себе, что выборы возможны, что они могут быть, и что еще недавно они у нас были, и что эти выборы у нас каждый раз крадут. То есть приходить нужно буквально как на силу, как мы ходим на могилу у родного человека. Я это сравнение уже приводил на предыдущем эфире у вас, когда говорил, что вот вы ходите на могилу к любимому человеку не потому, что вы рассчитываете, что он воскреснет, а потому что вы напоминаете себе о том, что он существовал, о том, что вас объединяло, о той роли, которую он сыграл в вашей жизни. И на избирательный участок сегодня нужно приходить с подобными настроениями, напоминать себе, что власть нас не представляет. Откуда мы знаем, что власть нас не представляет? Потому что она решает нас выборов, потому что мы не можем проголосовать за тех, за кого мы хотим, на честных состязательных выборах.
Хорошо, тогда есть альтернативная стратегия, это стратегия Максима Каца, тоже политика и признанный иностранным агентом. Вот у него следующая позиция, она сводится к тому, что оппозиция, особенно которая находится вне России в данный момент, у нее аудитория примерно 20-30 миллионов человек. И что любая стратегия, которая должна избираться на президентские выборы 2024, это, скорее всего, стратегия голосования против. Если как минимум не для того, чтобы что-то изменить, потому что очевидно, что процедура носит такой нормативный достаточно характер, скажем мягко, то хотя бы для того, чтобы как можно большее количество людей вовлекалось в политику. В качестве примера он приводит ситуацию, которая была в Беларуси, и возможно, видимо, хочет воссоздать примерно такой же элемент, как минимум на уровне собственной агитации, чтобы избиратели понимал, что да, наша избирательная система, она не так идеальна. Вот, я привожу, опять же, примерно его цитату. И для этого он сейчас, в данный момент, сейчас чуть-чуть уточню и задам вопрос. И для этого сейчас он собирает такую широкую коалицию вообще всех политиков, различных СМИ, медиа, которые существуют вообще и вне России, и даже в Россию. Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься именно к этой стратегии? Объясню, почему задаю этот вопрос, потому что если выбирать стратегию совокупного воздействия на электорат, то она должна начинаться не за месяц до выборов, а желательно хотя бы за полгода. А сами выборы президента будут в марте следующего года.
Ну, моя основная претензия к Максиму Кацу заключается в том, что он вселяет в людей надежду, которая, на мой взгляд, совершенно неоправдана. То есть он пытается людям объяснить, что на выборах победить можно, что в результате выборов может смениться власть в России, даже если она сменится не непосредственно в результате выборов, а в результате событий, которые после выборов последуют. Мне кажется, сегодня это несколько преждевременное обещание, которое в среднесрочной перспективе деморализует людей. Мне кажется, это неправильно. Но сама стратегия «приходите голосовать против» — это стратегия абсолютно верная. Это то, к чему я буду призывать своих сторонников, когда день выборов настанет. Что да, проголосуйте за кого угодно, кроме Владимира Путина, кем бы он ни был. Тот раскол, который вы внесете во власть, если поддержка альтернативного кандидата будет достаточно высокой, уже будет иметь достаточный политический эффект, чтобы немного изменить атмосферу в стране.
То есть получается такое стратегическое консолидированное оппозиционное голосование, которое ты предлагаешь?
Я предлагаю, да, за любого кандидата, кроме Владимира Путина, просто потому что мы понимаем, что власть сегодня сконцентрирована исключительно в руках Владимира Путина, и любой дисбаланс, который будет в власть внесен, это уже сыграет на руку гражданскому обществу. Мы помним, что некоторые пытались даже на фоне таких же настроений поддержать Евгения Пригожина во время его попытки военного переворота. Мне кажется, это немножко была другая история, но идея здесь вот та же самая, что внести раскол, то есть чтобы Владимир Путин почувствовал, что он не так крепко стоит на ногах, как он привык это делать вот последние 23 года.
Хорошо, тогда здесь, как мне кажется, есть две глобальные стратегии. Одна стратегия, и она верит в то, что будет якобы какой-то раскол, если вы проголосуете все против другого кандидата. Ну, условно, предположим, второй кандидат набирает 20-25%. Глобально это что-то меняет?
На мой взгляд, 20-25%, наверное, недостаточно, но, на мой взгляд, достаточно широкий оппозиционный голос, он покажет, по крайней мере, обществу, что вы не одни. То есть, ведь Владимир Путин, он выезжает еще и на чем? Он выезжает на том, что он постоянно внушает вам, что вы один, да против всех, что на самом деле за Владимиром Путиным стоит какая-то такая стена поддержки, абсолютно непробиваемая, и вы являетесь маргиналом. И главное, что можно добиться таким голосованием, если действительно что-то подобное произойдет, это люди перестанут себя чувствовать маргиналами. Это достаточно важная история. То есть, мы с одной стороны, понимаем, что ну, не может быть, чтобы все вокруг сошли с ума, с другой стороны, у нас нет этому никаких доказательств. И какой-то серьезный протестный голос против Владимира Путина таким доказательством послужит, что вы не одни, мы с вами не одни, нас много.
Угу. Хорошо, тогда если мы обсуждаем не электоральную историю, а вот историю тебя конкретно как политика, как бы ты мог охарактеризовать те проекты, которыми ты сейчас занимаешься, вообще твою ключевую задачу? Я знаю, что в одном из интервью ты говорил о том, что занимаешься больше идеологической работой в силу очевидных двух факторов. Первое – это СВО, второе – то, что вынужден находишься не в России. Вот как ты видишь свою работу, и более того, именно как политика, то есть публичное лицо, и более того, какой у тебя KPI к собственной работе, то есть что является успехом твоих проектов как политика Михаила Светова?
Мне кажется, самое успешное, что я делаю, это я работаю то, что называется, с нарративом, то есть с общественным мнением. Я вижу, как те идеи, которые я продвигаю, в том числе с помощью своего СМИ, СВТВ News, да, подписывайтесь, кстати, собака СВТВ News слитно в Телеграме, это идеи, которые становятся мейнстримовыми спустя какой-то отрезок времени благодаря нашей работе. То есть, да, мало кто признает, что Михаил Светов и его СМИ говорили об этой проблеме первыми, но это проблемы, которые постепенно становятся невозможно игнорировать благодаря нашей работе. Я считаю это нашим прям серьезным успехом. И та риторика, которая сегодня вдруг на моих глазах, это был очень приятный сюрприз, стала общей, да, то есть идея о том, что нельзя отдавать Кремлю монополию на патриотизм, нельзя отдавать Кремлю монополию на любовь к родине, на любовь к собственному народу, на нашу коллективную идентичность, вот эта риторика, за демаргинализацию которой я ратовал последние несколько лет, она вдруг сегодня стала общепринятой в оппозиционных кругах. Это настоящий успех, значительную часть которого я на самом деле приписываю себе. Я на это работал много-много лет. Поэтому я работаю в первую очередь со смыслами. Если говорить о какой-то реально политической работе, то я считаю, что лучшее, что могут сделать люди, оказавшиеся в моем положении, оказавшиеся за границей, это поддерживать тех, кто работает из России. И это моя, опять же, была принципиальная позиция. Я вижу, что в России это делать сегодня невероятно тяжело, и когда кто-то пытается хоть как-то сопротивляться, эти люди должны получать максимальную поддержку из-за границы от тех, кто находится в относительной безопасности. Поэтому и на выборах, и на следующих выборах, и моя реально политическая работа, она будет заключаться в том, чтобы давать голос тем и площадку тем, кто работает из России. Вот Александр Штефанов, человек, в общем, довольно отличных от меня взглядов, это человек, который до последнего времени работал из России, я считаю, что его работа была невероятно важна, была важнее, чем что-либо, что делала оппозиция в эмиграции за последние там, полтора года в пространстве реальной политики. Он съездил на фронт, он снял документальный фильм, он рассказал о настроениях людей, которые находятся буквально на перепутье, на пересечении двух армий. Это важная история. Спасибо ему огромное за то, что он ее рассказал. Такие люди еще будут появляться, и мне кажется, очень важно на них помещать прожектор своего внимания и прожектор своей медийности там, где мы это можем сделать, потому что собственную медийность они сегодня вот в нынешней среде зарабатывать не будут. Успевать из России.
Угу. Тогда такой следующий вопрос. Учитывая твой статус и статус очень многих людей, которые уехали, я говорю именно про политиков, первых лиц, на которых заведены уголовные дела или у которых есть статус иностранных агентов. Вот учитывая вот предполагаемый такой дискурс, что у нас появляется окно возможностей, где что-либо может поменяться. Как тебе кажется, эти статусы, они насколько сильно будут мешать и вообще позволят ли они в целом вернуться в Россию и продолжать, когда появится это окно возможностей?
Ну, в моем случае против меня еще заведено уголовное дело, поэтому мне кажется, что вернуться в Россию до того, как, по крайней мере, уголовное преследование будет прекращено, будет невозможно. И мы видим, что даже статус иноагента у тех, против кого уголовное дело еще не было заведено, очень быстро превращается в уголовное дело. Это то, что произошло с Борисом Кагарлицким, который сейчас находится в... Господи боже мой, в Сыктывкаре, кажется,
в регионе, да?
В регионе, да, в региональной тюрьме буквально ни за что. Вот уж человек точно не занимался реальной политикой, занимался много лет теоретической работой, и даже он оказался достаточно неугодным. Поэтому, мне кажется, это долгая история, к сожалению. Мне кажется, Путин преуспел в изменении России, в ее преобразовании в худшую сторону, и это реальность, с которой нам нужно учиться работать. И я вижу, как большое количество людей, оказавшихся за границей, причем не только с этой волной миграции, но и с предыдущей, в 2014 году, люди этой правде в глаза смотреть абсолютно отказываются, что нужно готовиться к долгой игре, потому что в короткую мы в Россию, к сожалению, вернуться не сможем.
Угу. Хорошо, давай тогда вернемся немножко к уехавшим и оставшимся и поговорим про вот эти две такие глобальные группы электората. Электорат – это, конечно, такой немножко искусственный термин здесь, но глобально. Есть те, кто остался, неважно, какая у них идеология, какие мысли, какие ценности и прочее. И те, кто уехал, то же самое. Угу. Берем максимально такими широкими мазками. Вот ты как политик, ты видишь свою задачу конкретно в чем? Вот для того, чтобы что ты можешь им донести, что ты можешь предложить, если мы говорим вне дискурса, то есть вне создания только СВТВ именно как СМИ?
Ну, вне дискурса из-за границы предложить можно совсем немного. Я могу помочь с эвакуацией людям, которые оказываются под каким-то уголовным преследованием в ситуации, где им никто другой не может помочь. Это то, что я делал на протяжении последних там, полутора лет, когда уезжали мои однопартийцы. Этим занимался я, этим занимались еще члены Либертарианской партии. То есть это была важная история, то есть помогать людям, помогать им встать на ноги, когда они были оторваны, вынуждены уехать из России, они могли себе, не могут себе найти место, не могут себе найти работу. То есть это что-то реальное, что я могу сделать. За пределами работы со смыслами, к сожалению, из-за границы можно сделать очень немногое. Реально, надежда на реальные преобразования может быть только за людьми, которые находятся сегодня в России, и к этим людям нужно относиться не просто с пониманием, нужно относиться с пониманием к тому, что они не могут говорить какое-то большое количество вещей, которые из-за границы говорить гораздо комфортнее. И помогать им оставаться честными, давать им площадку, когда они в этой площадке нуждаются, и поддерживать их медийно, где это возможно. Но из-за границы заниматься реальной политикой внутри России невозможно, тем более этого невозможно делать, если вы не хотите становиться то, что называется там нацпредателем. То есть я понимаю, мне эта формулировка очень сильно не нравится, но при этом то, с какой готовностью какая-то определенная часть оппозиции, уехавшая за границы, стала лояльной не другим государствам, а и интересам других государств, вот меня, честно говоря, приводит в замешательство, и я это ни в коем случае не поддерживаю.
Угу. Тогда такой вопрос, почему у белорусов, у Белоруссии есть своя Тихановская, но нет таких же политиков, которые бы сейчас в Европейском Союзе отставили бы интересы русского народа? Причем я разделю две группы, те, которые находятся в России, например, страдают от санкций, и те, которые находятся вне России.
Ну, здесь на самом деле два ответа на твой вопрос существует. Первый, это что, ну, Тихановская, это вообще-то избранный президент на выборах. То есть Тихановская, Лукашенко допустил реальную политическую ошибку, он допустил Тихановскую до бюллетеней и позволил ей набрать те голоса, которые сегодня ей позволяют говорить от лица всех белорусов. В российской оппозиции человека, который находился бы в таком же положении, нет. Это первая часть ответа. И вторая часть ответа, вот ты на самом деле сейчас задаешь вопрос, который был очень актуален год назад, и сегодня вдруг на наших глазах становится менее актуальным. А мы видим, что даже вот та часть либеральной оппозиции, которая первый год войны и требовала репараций, и рассуждала в категориях коллективной ответственности, уходит от этой риторики, потому что они поняли, что это, во-первых, проигрышная риторика, и потому что, в том числе я и СВТВ Ньюс, мы оказывали серьезное сопротивление с первых дней войны, объясняя, что, ребята, режим отдельно, Россия отдельно, общество отдельно, путинская номенклатура и чиновничество отдельно, если вы не будете эти вещи разделять, если вы будете вторить путинской пропаганде, то вы ничем не лучше, соответственно, Маргариты Симонян, которая также с удовольствием мажет людей ответственностью за преступление режима Владимира Путина. Сегодня я вижу, как либералы постепенно отходят от этой риторики. Вот даже Мария Певчих на прошлой неделе написала письмо в Еврокомиссию, где в Европейский парламент, где попросила отменять санкции, которые были введены на ввоз автомобилей, например, пересечение границы. Другое дело, что, ну, черт побери, это мое обращение и к ФБК, и к Михаилу Ходорковскому, ко всем, у кого было какое-то реальное влияние на западных политиков. Почему вы это делаете спустя 18 месяцев войны? Почему первый год у вас была совершенно иная риторика? И неужели вы не понимаете, что провал антивоенного движения в значительной степени ваша собственная ответственность, потому что вместо того, чтобы объединять вокруг себя людей, вы сделали все, чтобы российское общество от себя антагонизировать. И те заплатки, которые вы сегодня пытаетесь поместить на ошибки, допущенные на протяжении этих 18 месяцев, уже не помогут, к сожалению. Вас уже не будет слышно, потому что, ну, вот, как в известном старом меме, да, провалили все полимеры буквально.
Есть такая теория, которая гласит, что интеллектуальная элита, особенно там русская интеллектуальная элита, она делится буквально на две группы. Первая – это та, которая мыслит национальными интересами, а вторая – которая мыслит моральными интересами, то есть моральности. Вот мне хотелось бы узнать твое мнение. Как ты считаешь, вот люди, особенно наша интеллигенция, когда она уехала массово из России, она какую сторону из этих выбрала? Может, я ошибаюсь? Мне просто интересно твое мнение.
Да, я бы на самом деле делил на три, потому что помимо этого еще есть третья категория, она, к сожалению, довольно многочисленна. Это люди, которые всю жизнь притворялись голубями, а оказались соколами просто за другие страны. И мы это сейчас видим и в риторике того, что происходит между Азербайджаном и Арменией, где те же самые люди, которые выступали категорически против путинской агрессии против Украины, и справедливо выступали, сейчас находят оправдание в международном законе агрессии, которую Азербайджан совершит против Нагорного Карабаха, где сейчас настоящая гуманитарная катастрофа происходит, где сначала была вот эта вот блокада, которая привела к голодным смертям, и происходит, ну, не хочу разбрасываться словом геноцид, да, надеюсь, что это все-таки еще пока не геноцид, но буквально силовое перемещение десятков тысяч человек со своей малой родины. Это преступление, которое необходимо осудить, которые люди вроде бы либеральных взглядов, вроде бы пацифистских взглядов, или, по крайней мере, люди, которые выступали против путинской агрессии, молчат и не комментируют. Вот это абсолютно дикое поведение. Что касается моральной позиции, то моральная позиция, она, конечно, тоже разбивается вот о те лояльности, которые приобретаются за рубежом. И частично, я, конечно, виню в этом самих людей, но частично нужно понимать, что в этом виноват Владимир Путин. Потому что когда люди оказываются буквально на грани выживания, когда они оказываются оторваны от своей сетки безопасности, когда у них нет ничего, они начинают идти на ряд компромиссов. И, к сожалению, эти компромиссы потом людей сжирают изнутри. Это была одна из причин, почему я, например, себе не позволил поехать в Европу и уехал в Латинскую Америку. Потому что я понимал, что если я уеду в Европу, я буду ходить постоянно под этим дамокловым мечом, что, а вдруг, если я скажу что-то не так, скажу не то, что от меня хочет местное правительство, но меня лишат вида на жительство, как это происходит, например, с журналистами, которые живут в Прибалтике сегодня, за мной там установится какая-то слежка, как сейчас была установлена за журналистами «Медузы», помню, вот скандал, да, Тимченко обнаружила шпионское ПО на своем телефоне, и, по всей видимости, его там установила не российская сторона. Я понимал все эти риски заранее и уехал в Латинскую Америку, потому что я знал, что в Латинской Америке, по крайней мере, да, эти страны ни в коем случае не свободные, но они настолько далеко от нашего конфликта находятся, что про этот конфликт я смогу говорить оттуда свободно. Поэтому я бы не стал здесь делать акцент на морали, потому что, мне кажется, мораль здесь играет гораздо меньшую роль, нежели играет именно лояльность тем или иным силам, и, к сожалению, многие из уехавших оказались лояльны. Кто-то оказался лоялен Украине, кто-то оказался лоялен Соединенным Штатам, Евросоюзу, а вот лояльных России, но не государству, оказалось меньшинство. И это беда.
Как ты думаешь, почему, например, когда латиноамериканцы из Эквадора, например, бегут в Соединенные Штаты Америки, почему-то даже чаще всего в статусе там нелегальных мигрантов, то, наверное, в ближайшие 1-2 года они начинают заниматься или как минимум интересоваться политикой, они создают свои лоббистские группы и пытаются вообще качать свои интересы, если позволишь. Но при этом мы видим, что когда русские зачастую приезжают в другие страны, то они буквально начинают сотрудничать с другим государством, перенимать его политику, не заступая за свои права и не борясь за большее количество свободы, за которые можно было бы бороться.
Да, абсолютно прав, потому что вот эти антинациональные настроения в среде российской оппозиции, они, к сожалению, невероятно распространены. Это что-то, против чего нужно бороться, и мне кажется, на самом деле тектонический сдвиг сегодня произошел в том числе благодаря войне, где люди наконец почувствовали, что они не могут по щелчку пальцев стать украинцами, эстонцами, литовцами, да даже французами, где их все равно будут видеть как русских, а раз их окружающие воспринимают как русских, значит, недостаточно отречься от от своей идентичности, необходимо эту идентичность защищать, потому что в противном случае, независимо от того, насколько вы были против Владимира Путина, вас все равно помажут это коллективной виной и коллективной ответственностью, вы все равно окажетесь крайними людям быть не нравится, поэтому вот этот сдвиг мышления, он сейчас на наших глазах происходит, и я этому очень-очень рад, я надеюсь, что как раз из этой трагедии настоящей и воспрянет, как феникс, русское самосознание, и мы наконец осознаем, что да, государство отдельно, общество отдельно, но при этом себя как общество мы тоже должны защищать.
Вот как тебе кажется, ты в эмиграции столкнулся с русским сообществом, которое сейчас переехало, например, в ту же самую Латинскую Америку? Я понимаю, это, наверное, даже не топ-10 мест, куда сейчас все переезжали, но в любом случае, как тебе кажется, вот эта волна миграции, она сильно отличается от предыдущих волн миграции? Возможно, ты с предыдущими сталкивался? В том же самом Уругвае, я знаю, что там большие выходцы из России. Много.
И в Уругвае, и в Эквадор достаточно много русских уезжало в свое время. Разница, на самом деле, разница есть скорее не столько связанная с датами, сколько с направлениями. То есть в Латинскую Америку едут люди наименее политизированные и едут буквально вот за фронтиром. То есть в надежде просто уехать подальше от проблем. Может быть, не всегда понимая, что здесь тоже есть проблемы, они просто отличаются. Та эмиграция, которая сегодня уехала в Европу, особенно в Восточную Европу и в Грузию, да, вот она отличается принципиально. Там действительно невероятная концентрация именно людей политически активных, политических активистов, большое количество людей, которые уехали из-за уголовок, а не просто из-за начала военных действий, то да, там разница ощущается, и ощущается вот там в местах их концентрации, политических иммигрантов, ощущается и, скажем так, несколько другие настроения политические. Ну вот можно посмотреть там на Тбилиси, какие настроения превалируют там, где действительно украинизация русской эмиграции, она произошла в значительной степени. То есть люди, уехавшие, они русские, но они в полной мере ассоциируют себя с успехом там украинского государства, например, что, на мой взгляд, тоже является колоссальной ошибкой. Да, Украина жертва путинской войны, да, Украина нуждается и заслуживает помощи, и хорошо, что такое количество русских помогает украинским беженцам. Это действительно благородный поступок. Что-то, что мы не видели никогда от иммигрантов других стран, например. Но в то же самое время вот это желание откреститься от своей идентичности, оно ошибочно и ощущается сегодня в Тбилиси очень сильно. Я когда там был, я прям это чувствую.
Угу. Может, задам некорректный вопрос, но не кажется ли тебе, что русские за последние 2 года просто осознали, что у них нет политиков, которые реально представляют их интересы? Причем неважно, в какой точке мира. Что они чувствуют себя брошенными, одинокими, никому не нужными, они чувствуют себя просто никому абсолютно не нужными. Вот что бы ты мог предложить хотя бы на уровне дискурсивной практики, помимо СТВ, потому что ну, здесь действительно в СТВ вы часто выступаете такими защитниками глобальной миграции, скажем так, или то, что называется Global Russians. Вот что можно им предложить и вообще как можно с этим бороться? То есть какие уроки можно вывести, почему это, во-первых, произошло, а во-вторых, что делать?
Не, ну, самое главное, да, это вообще осознать себя как русского и перестать этого стыдиться, это первое, да, то есть не нужно просить прощения за преступления, которые вы не совершали. Вот мне, Михаилу Светову, да, я был против режима Владимира Путина всю свою сознательную жизнь, да, вот сколько себя помню, сколько я был политически активен, я выступал против его режима, предупреждал об угрозах, которые он несет России и в итоге начал нести миру. Мне не за что просить прощения. Это у меня есть, накопилось огромное количество претензий и к политикам прибалтийских стран, которые отмывали путинские деньги, помогали ему разорять Россию и поставляли Владимиру Путину, как семья премьер-министра Эстонии, поставляли ему инструменты для подавления тех митингов, которые я в России организован. Это они у меня должны просить прощения, а не я у них. И первый шаг к тому, чтобы в России появились национальные политики, которые защищают общество от государства, а не выступают за интересы других государств, это мы должны в себе воспитать национальное самосознание, и оно сейчас начинает появляться, в том числе среди иммиграции, которая изначально, да, первым порывом захотела вся превратиться в украинцев, но вот оказалось, что это не так просто сделать. Поэтому вот эта смена самосознания приведет и к появлению политиков. То есть это такие связанные вещи, потому что пока запроса на национальных политиков не было, и национальных политиков не появлялось, или, по крайней мере, они были маргинальны, потому что а кого представлять, да, на чьи интересы ориентироваться, как можно защищать интересы людей, которые сами свой интерес не осознают. Вот осознание этого интереса пришло, и с этим связана как раз смена риторики, в том числе фонда борьбы с коррупцией. Но вот серьезно, кто следил за их работой последние 2 года, ну, это же прямо вот бросается в глаза, насколько риторика изменилась. Она изменилась под давлением, в том числе, настроений. И слава богу, что эти настроения сменились.
Возвращаясь к вопросу о таком национальном самосознании, вообще концепции нации, которая противостоит государству, если я верно понимаю, вот именно как ты это воспринимаешь, что нация такой гражданский конструкт, который всегда против этатизма, ну условно, как бы, или против федерального правительства, как это в США зачастую. Как бы. Вот, а не кажется ли тебе, что, например, ну, сторонники СВО, или даже не только сторонники СВО, вот, кто как бы, такой срединный избиратель в России, кто остался, он мало интересуется политикой, они тоже осознали себя, то, что называется, не знаю, русским электоратом, национально ориентированным, то есть используя твою риторику. Не кажется ли тебе, что вот эти процессы немножко разные? То есть одни – это те, кто уехали и осознали себя русские, другие – кто тоже себя осознал, но осознали по разным причинам.
А можешь повторить первую причину? Я как-то упустил
тезис. Первое, например, те же самые сторонники СВО, как бы в этом конфликте с Украиной, они тоже осознали, то есть они тоже почувствовали, что они отличаются, есть условно концепт нации.
Я думаю, как раз здесь будет в какой-то момент, еще пока общество еще не созрело, но здесь будет точка соприкосновения, потому что и той стороне, и другой стороне нужно было вот перестать, вот как-то шикарно совершенно сформулировал Шевчук, да, перестать путать родину с жопой президента. И родину с жопой президента путали как либералы, которые уехали, так и сторонники СВО, которые остались. Потому что одним казалось, что они таким образом защищают государство, что они таким образом защищают Россию, выступая с лоялистских Путину позиций. А другим казалось, что борясь с Россией, они борются против Владимира Путина. Вот и то, и другое, да, это ошибка одного порядка. И мне кажется, люди, которые разочаровываются сейчас в России в войне, и люди, которые, уехав за границу, сейчас начинают разочаровываться, скажем так, в добрых намерениях стран Запада, они научатся разговаривать друг с другом, мне кажется, это абсолютно необходимо.
Говоря о разговоре друг с другом, ты недавно привел пример совместной сцены, где могли бы выступать иностранный агент Оксимирон и шаман, которые должны по итогу этого конфликта там, условно, взяться за руку и вместе спеть какой-нибудь гимн, я не знаю, или еще что-то.
Можешь немножко... Просто спеть разные песни просто на одной сцене. Да,
да, но вот как тебе кажется, то, если люди буквально стоят по разную сторону конфликта, при этом я не знаю, честно говоря, взглядов шамана, мне кажется, никто не знает, он не дает интервью, он как бы ездит только по...
Очень мудрое решение, очень мудрое решение с его стороны.
Но, насколько я знаю, в новой территории ездил, точно не знаю, поэтому здесь пусть в комментариях или в чате меня поправят. В любом случае...
Я перебью, я просто хочу оговориться, что я вот по этому вопросу немножко даже изменил свое отношение. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы артисты ездили на новые территории, и Шевчук, мы помним, ездил в Чечню играть концерты для русских солдат, это совершенно нормально, это не является, да, актом агрессии ни в коей мере. И более того, люди, которые уже являются пострадавшими от войны, по вине Владимира Путина являются пострадавшими от войны. То, что у них появляется возможность послушать какого-то артиста, это здорово, и это делает их судьбу, ну, немножко легче. Давайте за это порадуемся. И за это должны порадоваться, в общем, и люди по другую сторону границы на Украине. Вы же боретесь не за территорию, вы же боретесь не за пепелище, вы боретесь за людей. И то, что их судьба становится немножко легче, ну, должно вас радовать. Это же ваши близкие, ваши родные. То, что они могут сходить на концерт, это хорошо. Так что здесь у меня нет претензий к артистам, которые приезжают в зону СВО. У меня есть большое количество претензий к артистам, которые поддерживают войну. И вот этого хотелось бы не видеть вообще.
Тут, возможно, немножко не соглашусь с тобой, потому что мне кажется, что твоя вот именно либертарианская позиция, как бы контекста мышления вне государства, оно зачастую не бьется с тем, что большинство считает, причем по разные стороны баррикад. Почему? Потому что большинство людей все-таки мыслят конкретно категориями именно территории, именно категории не столько народа, который там присутствует. И вот, возможно, что, ну, мне просто интересно твое мнение, насколько вообще принципиально думать о категориях. Мы можем разобрать современный конфликт Армении и Азербайджана. Ты написал интересный пост о том, что, да, ничего, ну, я цитирую тебя, если что-то неправильно скажу, пожалуйста, поправь меня. Да, тяжелая, ужасная ситуация, да, она действительно грустная, но ничего не остается, кроме как согласиться с этим, принять эту ситуацию, хоть через боль ужасную, а потом работать экономически для того, чтобы либо найти себе, по-моему, протекторат в виде большого государства, которое будет заинтересовано, либо стать настолько экономически важными, чтобы потом эту ситуацию, я так понял, либо переиграть, либо как-то в ней участвовать.
Да. Так на самом деле это буквально то, что сделал Азербайджан. Азербайджан проиграл битву в 91-92 году, когда случилась Карабахская война, потратил 30 лет на то, чтобы выстроить свою экономику и вернул эту территорию себе. Вот буквально. То, что я описал, это не моральная оценка, не этическая оценка. Это комментарий на тему того, как работает политика. И это моя претензия, которую я ориентировал Владимиру Путину на протяжении 33 лет, что я его критикую, и объяснял украинцам в том числе, почему они оказались жертвой этой войны. Что самое главное, чем нужно было заниматься, это созданием, во-первых, привлекательной экономической среды, потому что это гораздо более эффективный инструмент, в том числе и завоевание симпатии других стран, нежели бомбы и и война, которую развязал Владимир Путин. И это еще инструмент, эффективный инструмент обороны, потому что богатая страна может себе позволить обороняться, богатая страна может позволить себе покупать союзников, прям давайте прямым текстом это проговаривать, да, может позволить себе выступать, ну, с гораздо более выгодных позиций. Сейчас Владимир Путин Россию ослабляет, и те проблемы, которые вам сейчас, сторонникам СВО, по каким-то причинам, если вам кажется, что СВО решает проблемы русских, ну, посмотрите на будущее, в будущее вперед на 10, 20, 30 лет. То экономическое отставание, на которое Путин обрек Россию, позволит ли защитить интересы, те интересы, которые вы отстаиваете на долгосрочной перспективе? Нет, не позволит. Мы окажемся в положении буквально Армении. Не сомневайтесь в этом ни секунду. И Путин, конечно, на кон поставил не только будущее там, Крыма, основу я сейчас не выношу своих оценок, я про реальную политику говорю, не только будущее Крыма, которое было абсолютно незыблемым до 2024 года, он поставил на кон и будущее многих других спорных территорий, которые Россия, окажется, не способна защищать. Подумайте об этом.
Мы сделаем совсем небольшую рекламную паузу. На shop.diletant.media есть книга, которая называется «Жизнь 12 Цезарей». «Жизнь 12 Цезарей» – известнейший памятник римской литературы первого века нашей эры, оказавший заметное влияние на европейскую культуру. Это сборник биографии Юлия Цезаря и 11 первых римских принципсов от Августа до Минициана. Покупайте на сайте shop.diletant.media и, пожалуйста, поддерживайте «Живой гвоздь». Возвращаясь снова к нашей повестке, возможно, ты видел, что есть две реакции по поводу ситуации Армении и Азербайджана. Есть те, кто выступает с точки зрения того, что вот Россия ослабила свое влияние, как хорошо, эта машина перестает работать и не ездит куда надо. А есть вторая точка зрения, которая говорит о том, что, ну вот если власть России там условно через 20-30 лет поменяется, то уже влияние России, которое оно было, например, в Армении, там, Азербайджане, вообще на Кавказе в целом, например, той же самой Центральной Азии, его больше нет. То есть Россия буквально теряет свое влияние. Вот как тебе кажется, что здесь первично на самом деле, чтобы эта машина дальше не ехала, становилась все слабее и слабее, как во внешнем отношениях международных, так и внутренних, либо чтобы все-таки влияние России оно оставалось в той или иной ипостаси на другие страны, на другие регионы?
А мне кажется, это просто неправильные категории, в которых мы мыслим, потому что влияние России само по себе, оно не хорошее и не плохое. Нужно смотреть, а в чем это влияние вообще проявляется, да, что, если, а когда оно проявляется в том, что мы предотвращаем конфликты, в том, что Россия является эффективным миротворцем, который не допускает нового кровопролития, это хорошо. И такое влияние, если Россия будет оказывать именно его, это будет здорово. Когда это влияние выражается в виде войн, которые Россия развязывает, это, соответственно, плохое влияние, против ему нужно сопротивляться. И как раз наглядный пример – это то, что произошло в Нагорном Карабахе сегодня. Вот гуманитарная катастрофа, она только начинается. В течение там, следующего года мы еще огромное количество всяких ужасных историй оттуда услышим, и о людях, которые и наверняка, вот не дай бог, да, услышим там, про какие-то чистки, о том, что люди пропадают без вести, о том, что у людей там лишь отнимают дома, на которых они жили всю свою жизнь и так далее. Ничего хорошего в том, что Россия вот в этом конкретном месте потеряла свое влияние, нет, потому что это привело к гуманитарной катастрофе. И более того, это в очередной раз подобной позиции придерживаются люди, которые путают родину с жопой президента. Потому что, ребят, Азербайджан не является какой-то прогрессивной силой. Азербайджан усилился в регионе. Турция не является какой-то прогрессивной силой. А Турция сейчас усиливается в регионе. Иран тоже не является какой-то прогрессивной силой. А Иран тоже будет усиливаться сейчас в регионе. Кстати, его влияние на Россию тоже будет усиливаться. Вот поэтому, в принципе, постановка вопроса, она некорректная. Влияние России само по себе, оно не хорошее и не плохое. Нужно смотреть, в чем это влияние выражается. И, к сожалению, под Владимиром Путиным, конечно, это влияние стало негативным.
Давай немножко вернемся к Бразилии. Мне кажется, что там есть один такой схожий сюжет, который электорально прослеживался в 2022 году, когда Жайр Болсонару сражался против Лулы да Силвы, где проиграл, по-моему, разница 0,7% или где-то такая, совсем небольшая разница была. Я понимаю твое отношение к Лулы да Силве. Нашим зрителям скажу, что оно, скорее всего, негативное. Почему? Потому что Михаил считает его коммунистом, который забирает свободу слова.
В смысле? Я не считаю его коммунистом. Он действительно коммунист, и он действительно забирает свободу слова.
Хорошо, я просто не от себя это говорю, как бы, чтобы правильно тебя перефразировать. Вот, и... Ну, кстати, хотя ладно, я тоже так считаю. Вот, в любом случае, мы видим, что сейчас ситуация, которая происходит и с Телеграмом, и со свободой слова, которая тоже сейчас, скажем так, не на первых рейтингах находится в Бразилии, но есть одна повестка, которая была в 2022 году, это повестка интеграции одной части общества в другую часть общества. И на самом деле, вот я помню, по-моему, Татьяна Евгеньевна Ворожейкина, латиноамериканист, она писала о том, что у Лулы был проект интеграции другой части, которая тогда в свое время, вот во время выборов 2022 года, скучала по такому правому консерватизму, такой сильной руке, и она хотела, чтобы ну, поменяла снова политика, как она была там в свое время при диктатуре или там при военных. Вот как тебе кажется, вот можешь ли ты предложить такой интеграционный проект или хотя бы озвучить те намерения или те принципы, на которых он мог бы быть основан, чтобы и уехавшие, которые явно за 2-3-4 года поменяются и политически, и ценностно, ну, могут, скорее всего, поменяться, и те, кто остался в России, причем поддерживают совершенно разные стороны или вообще не интересуются политикой, чтобы могло вот выступить такой объединительной платформой, буквально базисом?
Ну, национальное примирение, я понимаю. Ну, самое главное, и без чего, к сожалению, это национальное примирение быть не может, это, конечно, отмена уголовных дел, без которых люди просто, значительная часть людей не сможет вернуться. Во-первых, прекращение войны, во-вторых, прекращение уголовного преследования и, соответственно, освобождение тех политических заключенных, которые находятся в тюрьме сейчас буквально за слова. Без этого, ну, это просто невозможно, да, это уступка, на которую должна пойти власть, это уступка, на которую должны пойти люди, которые окажутся во власти спустя какое-то время, если они хотят, чтобы это национальное примирение случилось. Соответственно, та уступка, на которую должно пойти уехавшие, это, конечно, слезть с табуреточки морального превосходства, отказаться от... слезть от табуреточки морального превосходства и вот буквально на уровне культуры объединить иммиграцию с Россией, с оставшейся Россией. Вот тот самый пример, который я приводил с Шаманом и Оксимироном, да, но имена здесь абсолютно выбраны случайным образом, но такой диалог, он должен будет произойти обязательно, как на уровне политики, так и на уровне культуры, потому что даже за Прилепиным есть политическое представительство. И с Прилепиным придется садиться за круглый стол переговоров, если мы хотим, чтобы национальное примирение произошло. А Прилепину, соответственно, придется за этот стол переговоров садиться с людьми, которые ему там не симпатичны, которые уехали. Там, я не знаю, со мной ему там придется сесть за стол переговоров, с Михаилом Ходорковским, если он в Россию вернется. Хотя, думаю, Михаилу Ходорковскому, конечно, вряд ли пустят обратно. Поговорить с уехавшими, как на культурном уровне, да, Макаревич там, Пугачева должны вернуться в Россию и выступить на одной сцене, как я уже сказал, с тем же самым Шаманом, который сам по себе не является военным певцом. Да, контекст военный, да, разумеется, он сейчас в значительной степени является инструментом пропаганды, но сами его песни, они могут, значит, должны быть переосмыслены как песни любви к России, а не к государству.
Насколько я помню, у тебя есть тезис о том, что надо как-то экспроприировать государственную культуру, взять ее себе и не позволять ее забирать друг у друга. Чтобы ее забирало государство. Можешь немножко раскрыть вот этот тезис, особенно в контексте Шамана и Оксимирона? То есть что и как вообще народ, как вообще избиратель может глобально присвоить себе ту же самую культуру?
Ну, на самом деле у нас уже есть перед глазами пример национального примирения, скажем так, случившийся, не дошедший до логического завершения, были совершены политические ошибки, да, но вот возвращение Солженицына в Россию. Писатель, который всегда был, с одной стороны, в оппозиции, а с другой стороны, вернувшись в Россию, он нашел общий язык и с правительством Ельцина, и ему было предоставлено слово, и, в общем, он был интегрирован в большую русскую культуру, и сегодня Солженицына проходит в рамках школьной программы, да, есть там какие-то отдельные маргинальные личности, которые пытаются его обратно из школьной программы вычеркнуть, но, слава богу, этого пока не произошло. То же самое относится к Сахарову, да, который выступал на трибуне Белого дома, выступал с политическими какими-то заявлениями, несмотря на то, что всю жизнь был диссидентом. Вот так выглядит национальное примирение. И, отвечая на твой вопрос, вот это и та, и другая сторона, конечно, должны пойти на уступки друг другу, если задача помириться есть. Но пока такой задачи, к сожалению, перед собой никто не ставит, и поэтому слышать друг друга не хотят.
А как ты относишься вообще к уехавшим, которые пытаются объединиться в различные диаспоры, объединения? Как тебе вообще кажется? Вот
это здорово.
Успешный проект.
Это здорово.
Ну, вообще, есть ли успешные проекты, да?
Успешно это то, что сегодня делает Фил Ранжин с IT-комьюнити. Они как раз показали, что гораздо больше готовы к объединению по профессиональному признаку, но автоматически это происходит и работает как объединение по национальному признаку тоже. К сожалению, именно политический класс этим не занимался эти 2 года, что многие оказались вынуждены эмиграции. А почему? Это отдельный вопрос. ФБК прямым текстом говорили, что у них вообще такой задачи не стоит. Они не хотят работать с эмигрантами, они хотят работать с теми, кто остался. Ну, ребята, таким образом вы потеряете и тех, кто остался, потому что вы вы рассуждаете в категориях коллективной ответственности и угрожаете им репарациями вместо того, чтобы защищать их интересы, и поругаетесь с теми, кто уехал, потому что на них вам наплевать. Собственно, в этом простом анализе и заключается объяснение падения влияния ФБК. Да, некогда, совсем недавно, самая влиятельная оппозиционная организация в России сегодня стала не просто одним из многих, а на самом деле по уровню влияния и по уровню воздействия на умы уступает тому же самому Максиму Кацу. Как так произошло? Потому что они потеряли и тех, кто остался, и тех, кто уехал, и сделали это сознательно.
Угу. Ты в одном из интервью своим говорил о том, что первая вообще модель такая электоральная, вообще политическая, которую ты хочешь использовать, это отмена репрессивных законов. То есть, условно, ты возвращаешься в Россию, ну, предположим, возвращаешься в Россию, или либертарианская партия заново создается в России. Мы, кстати, я думаю, еще тоже ее сегодня обсудим. И первое, что нужно, это не создавать новые законы, не плодить новые какие-то нормативно-правовые акты, а вот как раз их сокращать. Ну, окей, допустим, это первый шаг. Можешь назвать еще хотя бы 3-4 шага, или можешь это на уровне платформы назвать. Вот знаешь, как политики топ-5 issues в США, каждый президент выходит, там границу с Мексикой мы закроем, национальную гвардию ведем, налоги я поменьшу, корпоративные таксы сделаем тоже меньше, и так далее и тому подобное. Вот можешь как бы вот так кратко 5 условно тезисов политического такого базированного Михаила Светова?
Да, могу. Ну, первое, ты правильно отметил, это отмена репрессивных законов и, соответственно, политических дел, которые по ним были заведены. Второе, это отношение к ветеранам войны, ко всем ветеранам войны, как к жертвам путинского режима, не как к его акторам, не как к людям, которые были частью преступления, а как к людям, пострадавшим от преступления. Это очень важно, без этого снова никакого национального примирения не будет. И это тоже мысль, которая сегодня не пользуется популярностью, но которую обязательно будут повторять там, через несколько лет. Третье, это возвращение власти на места, то есть не на уровне республик, это, мне кажется, была бы ошибкой возвращать ее на уровень республик, а спуск ее на уровень муниципалитетов, потому что это на самом деле разрешит большое количество каких-то потенциальных этнических конфликтов, которые на республиканском уровне существуют, а вот на муниципальном уровне их практически нет. И спустив полномочия на уровень муниципалитетов, мы позволим и запустим, с одной стороны, какую-то политическую конкуренцию, и позволим людям разбежаться немножко, стать добросовестными соседями, потому что там, где сегодня федеральная власть мешает в равной степени не всем, именно поэтому мы видим эти этнические трения, культурные трения, мы видим, что иммигранты плохо интегрируются в московское общество, какие-то традиции периферии становятся традициями метрополии. Почему это происходит? Потому что есть зонтик федеральной власти, которая, пытаясь подстраиваться под запросы разных людей, которые населяют нашу страну, в итоге оказывается не способна отстаивать даже собственное законодательство. Вот для того, чтобы эту проблему решить, нужно муниципализировать власть. То есть, чтобы решения политические, они принимались на уровне городов и на уровне муниципалитетов, а не на уровне России и не на уровне республик. Потому что республиканская власть, она очень взрывоопасна. Сама по себе тоже.
Если я ничего не путаю, то это похоже на принцип ассоциации и принцип деассоциации. То есть буквально, что ты не должен ассоциироваться со всем субъектом, но ты должен ассоциироваться с своим локальным комьюнити, в котором проживает там 10-15 тысяч человек. То есть я верно понимаю?
Ну, нет, не обязательно 10-15 тысяч человек, условно. Я думаю, на уровне городов. Да, на уровне городов это тоже может работать, даже на уровне больших городов, но вот эта вот идея, что у нас есть федеральная власть, которая решает, как жить людям на Камчатке, в Чечне, Москве и Республике Саха, да, это идея абсолютно тлетворная, от которой нужно избавляться. Как и идея о том, что, ой, знаете, нам не нравится московская тирания, давайте поэтому тиранической властью наделим там власть республиканскую. Ну, ребят, в таком случае мы получим как раз те самые конфликты и ту самую раздробленность, которая, во-первых, возникла в результате развала Советского Союза, а во-вторых, это приведет как раз к огромному количеству этнических конфликтов на границах республик, потому что мы понимаем, как эти республики были нарезаны. А вот если власть спустить на уровень муниципалитетов, мы эти конфликты разжигать не будем, наоборот, это позволит их затушить.
Угу. Скажи, пожалуйста, вот с начала СВО, насколько я помню, сейчас есть две либертарианские партии. Вот одна это Бориса Федюкина, по-моему, тоже иностранный агент. Вторая это Ярослава Конвейера.
Нет, он не иностранный агент, я единственный иностранный агент.
А, все, прошу прощения. Ну, слава богу. Вот, ты понял. И я хотел просто уточнить, вот с начала всех этих событий был ли какой-то налаженный контакт, может, вы снова пообщались, может, есть какая-то коммуникация? Объясню, почему. Потому что, ну, предположим, опять же, будет окно возможностей по участию в выборах тех же самых. Очевидно, что ты, как один Михаил Светов, условно, в федеральном списке, не можешь тащить всех кандидатов, которые идут после тебя. Очевидно, что большой команды сразу тоже не будет. Но, опять же, если две либертарианские партии будут в бюллетене, особенно в одном бюллетене, то избиратель будет очень тяжело, это буквально спойлерство друг другу. И я вот хотел в этом плане узнать. Я понимаю, что либертарианская партия ограничена сейчас по возможностям, что она может делать. По сути, ну, как бы, как мне кажется, может, я не прав, де-факто ну, не существует ни той, ни другой. Но в любом случае, были ли контакты и рассматриваете ли стратегическое партнерство по отдельным направлениям, возможно, в далеком будущем?
Ну, контакты были на уровне миграции, то есть на уровне, там, когда люди нуждаются в какой-то медийной поддержке, финансовой поддержке, правозащитной поддержке. Мы всегда на этом уровне контактировали и до еще начала СВО, поэтому здесь какие-то рабочие настроения налажены. Политического сотрудничества нет, но справедливости ради, как ты правильно отметил, ну, пространства для политической работы сегодня в России просто не существует. Поэтому как бы как нет работы, нет и, соответственно, какого-то контакта. Вот, но в чем, я думаю, ты не прав, в чем ты ошибаешься, что если в Россию вернется политика, если действительно мы в какой-то момент почувствуем, что вот я-то могу вернуться в Россию, что возможно заниматься какой-то работой, то, в принципе, страна изменится настолько, что вот эти старые конфликты, они перестанут значить что-либо, и на самом деле перестанут значить что-либо старые форматы работы. Нужно будет себя полностью переизобретать, и в том виде, в котором либертарианские партии, там, в которой я состою, и отколовшийся кусок, они свой формат существования, в принципе, будут вынуждены сменить, потому что эпоха изменится.
Ну, главное, чтобы вы не повторили либертарианскую американскую партию, потому что она сейчас... тезисы, которые она озвучит, они достаточно
слушай,
странные.
Слушай, да, если... Да, они достаточно странные, но просто хочу обратить внимание, если это действительно интересно твоей аудитории, что раскол в либертарианской партии США, он на самом деле прошел-то ровно по тем же лекалам, по которым раскол произошел в России. То есть в либертарианской... разногласия, которые возникли у нас чуть раньше, это те же самые разногласия, которые возникли у них. Это конфликт либералов с либертарианцами, это конфликт людей, которые придерживаются редбердианской доктрины либертарианства, с теми, кто использует слово либертарианство, потому что им не нравится слово либерализм. Поэтому причина для раскола, она была действительно глубокой, но еще раз акцентирую внимание, что в России, в которую возвращается политика, все эти разногласия перестанут иметь какое-либо значение, потому что формат работы, он должен будет выглядеть совершенно иначе, чем то, что было до войны.
Я верю, что ты следишь за американской политикой, особенно за Кеннеди-младшим, который сейчас внутри демократической партии похож на такого, на самом деле, республиканца полностью по большинстве повестки. Единственное, что экономически он левый, а как бы глобально, культурно он скорее, наверное, правый. И вот что мне очень понравилось, это то, что он буквально откровенно говорит, я популист, мое движение популистское. У тебя тоже недавно вышел текст, где ты говоришь о том, что популизм это единственное оружие, которое мы можем использовать там, против правительства, истеблишмента и в целом. Можешь немножко вот, ответить на вопрос вот следующий, что насколько популизм распространяется на необходимость буквально отвечать за слова политику, то есть когда это, например, избирательная кампания, вот как ты это видишь?
А здесь нет абсолютно никакого разногласия. Популизм – это попытка включить общество в политические процессы. Точнее, не включить, а вернуть общество в политику. И это не вот то вульгарное значение популизма, которое ты используешь, да, оно на самом деле искусственно совершенно было создано в России, потому что вот у нас был такой Жириновский, который был, с одной стороны, очень эффективным спикером, с другой стороны, действительно был человеком без взглядов. Но популист – это не значит человек без взглядов. Популист – это человек, который воспринимает себя как глашатого общества, который высказывает политическому классу претензии, которые у общества накопились, и таким образом через высказывание этих претензий становится политиком. И это, соответственно, представитель, который выступает от лица общества. А поэтому популистам быть абсолютно необходимо, и то, что популист, это значит там врун, это человек, у которого нет собственных позиций, это абсолютно ложь и манипуляция, которая была создана, на самом деле, вот конкретно в российском пространстве на примере одного единственного человека, который в силу своих абсолютно неординарных ораторских способностей действительно дал этому слову такую негативную коннотацию. Но в самом слове нет ничего плохого. Это популистские движения не просто так возникают циклично, потому что вот за те там 40-60 лет, когда популизм уходит на второй план, потом возвращается, как раз и происходит закостеневание правящего класса, закостеневание элиты, когда она перестает воспринимать себя как представителя общества и начинает работать на какой-то собственный интерес к обществу, не прислушиваясь. В этот момент происходит популистская волна, а это то, что происходит сегодня во всем мире, потому что это закостенение произошло.
Ну, политологически, на самом деле, как бы популизм – это просто внеинституциональное взаимодействие с электоратом, буквально с людьми. Когда ты вне классических институтов, условно, там, парламента, СМИ, напрямую взаимодействуешь. Например, сейчас большинство там политиков…
Ты обращаешься?
Напрямую,
да,
напрямую.
Я полностью с тобой согласен. Да, просто, а почему возникает потребность обратиться напрямую? Потому что институт перестает представлять интересы людей, которые он был создан представлять. Да. В этот момент возникает необходимость разговаривать с людьми напрямую, давать им напрямую голос через человека, через популиста. И вот это вот закостенение государственных институтов, оно произошло в Соединенных Штатах, оно произошло в Европе, оно происходит в ряде стран, где сейчас популистская волна просыпается.
Михаил, я с этим абсолютно не спорю, я немножко другой смысл закладываю в популизм. Популизм чаще всего это еще конкретное обещание. Дональд Трамп – популист?
популисты, причем не только в хорошем смысле, но и в плохом.
Ага, вот я как раз об этом аспекте говорю. Стену он построил, как обещал? Хиллари Клинтон
Нет,
он посадил,
соврал,
как обещал?
Соврал. Не, дура, ну,
вот я и говорю как раз про это. Вот,
это
я хочу, да, вот я поэтому хочу немножко копнуть. Мне очень понравилось твое определение на популизм. Я с ним, скорее всего, согласен, что это буквально ты обходишь институт и общаясь напрямую. В современной политике то же самое Трамп в своей там, Truth Social, в правда, в социальной сеть, общается напрямую. Ему не нужны уже даже предыдущий твиттер, который был абсолютно истеблишментский. Ему не нужна эта риторика, которую могут ограничить. Он напрямую общается. Но опять же, возвращаясь к тем самым обещаниям, если популист использует обещания как один из инструментов того, чтобы за него голосовали, должен ли он нести за это ответственность?
Он должен за это нести ответственность. Просто популизм меняет общество не только с помощью собственного прихода к власти, не только с помощью выполнения или невыполнения своих обещаний. Он меняет общество еще своим... Он его само существование начинает давить на истеблишмент, чтобы истеблишмент начал выполнять, менять свою политику, корректировать свою политику в сторону тех заявлений, тех обещаний, которые делает популист, потому что в противном случае истеблишмент систематически будет терять свое влияние. Мы, кстати, только что наблюдали это с собственными глазами. Как раз в Соединенные Штаты здесь прямо такой хрестоматийный пример, где с одной стороны у нас есть Дональд Трамп, который пришел к власти, не выполнил обещания, потерял свою поддержку. На волне потери этой поддержки к власти приходит кандидат от истеблишмента Байден, который не выучил уроки 2016 года, начал проводить политику так, как если бы Трампа не существовало. И к чему мы сейчас подходим? К тому, что Трамп снова усилился и начинает претендовать на президентское кресло, несмотря на то, что свои предвыборные обещания он до этого не выполнил, но истеблишмент при этом не присутствовал, не прислушался к запросу общества, не прислушался, соответственно, к тем настроениям, которые изначально Трампа к власти привели. Поэтому истеблишмент будет вынужден меняться под давлением популистов. Если говорить конкретно про Трампа и про невыполненные обещания, то здесь даже роль играет не столько злой умысел, и не то, что Трамп не способен сдержать обещания, хотя действительно он, наверное, скорее человек, который несерьезно к ним относится, но еще как раз, и это ахиллесова пята, конечно, любого популизма, что человек, который является эффективным коммуникатором, у которого есть харизма, который умеет разговаривать с людьми напрямую, это совсем не обязательно человек, который умеет выстраивать серьезные политические структуры. И в идеальной ситуации, конечно, хорошо бы поженить, да, с одной стороны, эффективного коммуникатора и спикера, а с другой стороны, эффективных кабинетных политиков. И вот, например, опять же, в США у нас был такой пример перед глазами, это Обама. Человек, который был в полной мере принят демократическим истеблишментом, при этом являясь популистом в своей риторике, популистом в том, как он разговаривал с обществом. И именно поэтому Обаме удалось американское общество перевернуть с ног на голову абсолютно. Я, разумеется, считаю его влияние на Соединенные Штаты исключительно негативным, но эффективность его как политика отвергать невозможно. Главный недостаток Трампа и недостаток большинства популистов заключается в том, что, являясь эффективными коммуникаторами, чувствуя нерв общественного запроса, они оказываются не способны построить серьезную политическую машину. Но эта претензия не только к популистам, это претензии еще и к политической машине, которая не пытается этого популиста абсорбировать в себя и использовать его как наконечник той стрелы, которую они меняют общество. Поэтому популизм — это сложная тема, но без популизма невозможно изменить политическую среду. То есть, если популизм не работает, начинает работать революция просто.
Как раз Вивек Рамасвами сейчас обсуждает революцию. Снова у него есть отсылки к 1776 году, когда США стали независимы от Великобритании. Как тебе кажется, вот если мы берем другой тип популиста, не Кеннеди, не Трампа, а вот Вивек Рамасвами, насколько он перспективен, насколько у него есть шансы, и насколько вообще тебе, вот как либертарианцу, интересно и нравится то, что он говорит, или не нравится, наоборот?
Повтори, кого ты имеешь в виду?
Вивек Рамасвами.
Вивек Рамасвами. Ну, мне кажется, что просто в пространстве политическом, где существует Трамп, очень сложно стать вторым Трампом. Трамп эффективен, Трамп уже обладает универсальной узнаваемостью, Вивек на его фоне не предлагает ничего нового. Поэтому, мне кажется, попытки просто скопировать чей-то успех, они обречены на провал. Но сам Вивек, он достаточно интересен, и я думаю, вот из таких, как он, и должна складываться будущая республиканская партия Соединенных Штатов, потому что, с одной стороны, это разрушает вот этот миф, который использовали демократы долгое время, что республиканская партия и взглядов республиканской партии придерживаются только белые протестанты, значит, консерваторы. Нет, это партия, которая способна абсорбировать в себя и кубинских иммигрантов, и индусов, как Вивек Рамасвами, и, соответственно, вообще, в принципе, в республиканской партии довольно много политиков индийского происхождения. И что новое лицо республиканской партии, да, это организация, которая представляет людей всех национальностей, но отстаивает определенные взгляды. Но сейчас вот на данном политическом пространстве у Вивика нет никаких шансов, потому что ну, как бы там, где есть Трамп, не нужен второй Трамп.
Я здесь ну, категорически на самом деле не согласен. Пока по цифрам очевидно, что Трамп идет первым, он набирает там 48-52%. Но в чем особенность Вивека Рамасвами и Трампа, если мы их сравним? Опять же, Вивек сейчас набирает 7%, 7 максимум 8%. Второе место у нас Рон ДеСантис, который набирает 12%, рухнул с 24-25% резко вниз, потому что компания скучная, компания ни о чем. И он как раз, вот я здесь с тобой согласен, не находит свою аудиторию, не предлагает конкретно, не предлагает ничего. То есть он и к трампистам не может Трампа переделать, хотя он Don't Say Gay Bill принимался во Флориде и вообще убрал из образования всю повестку.
А можно я тебя перебью прямо на секунду? На самом деле, мне очень больно следить за тем, что происходит с Роном ДеСантисом, потому что мне он как кандидат как раз очень сильно симпатичен, и это вот тот случай, где он, с одной стороны, есть политик, который умеет работать системно, умеет достигать целей, но при этом является неэффективным коммуникатором, а с другой стороны, есть Дональд Трамп, который вообще не умеет работать системно, и не достигая, и, разумеется, на президентском посту достигнет гораздо меньших результатов, чем их мог бы достигнуть Рон ДеСантис, но при этом обладая той харизмой, которую он обладает, оказывается недосягаемым. Мне кажется, Рон ДеСантис был бы абсолютно идеальным вице-президентом. И это вот тот стержень, который мог бы второму сроку Трампа дать реальный успех, вот, который позволил бы Трампу изменить ситуацию на политическом уровне. Но насколько Трамп способен абсорбировать Рон ДеСантиса и насколько Рон ДеСантис будет согласиться быть вице-президентом, это серьезный вопрос.
Ну, мне кажется, вряд ли. Но в любом случае, возвращаясь... Вот к
первому... Мне тоже кажется, вряд ли. Я просто говорю, что мне бы хотелось это видеть, но мне кажется,
понял, да. Мне тоже, на самом деле, было интересно сценарий, но опять же, у ДеСантиса все равно, несмотря на 12% рейтингов, у него огромное количество неопределившихся избирателей, причем среди республиканской партии. И если мы смотрим не на сегодняшний день, там, на конец сентября, а смотрим, например, в динамике на полгода, шансы еще есть. И опять же, плюс уголовные дела, они хоть пока не ограничивают никак участие Трампа, он может быть президентом из тюрьмы, мы тоже на трифектах 21.05 каждый понедельник разбираем все, что происходит в США. Вот, кстати, было бы интересно как раз тоже с тобой, возможно, эфир сделать в каком-то таком отдельном
формате. Приглашайте с удовольствием.
Давай, можно сделать. Вот, и возвращаясь опять же к этим тезисам, что у ДеСантиса есть шанс. А Вивек, он сейчас пытается сделать Трампа 2.0, ты абсолютно здесь прав, но единственное, что он пытается это максимизировать, и он буквально говорит, что не просто America First, но глобальнее больше. Трамп не доработал, Трамп уже не трампист, Трамп это то, что было в прошлом, а вот я, Вивек Рамасвами, я уже новый трампист, я сейчас вам такое покажу, что вы все офигеете. Поэтому в этом плане, мне кажется, что есть у него еще небольшие шансы, плюс он и консерватором зашел, что удивительно, причем вот буквально он даже альт-райтом зашел, он и мага-избирателем тоже зашел. Но как бы возвращаясь немножко в такой более глобальный контекст, уходя от США, я еще хотел с тобой обсудить Аргентину, у нас буквально времени на два вопроса остается. Насколько тебе кажется, что вот нынешняя повестка либертарианца Хавьера Милея об отмене правительства женщин, или там женского правительства, как-то, министерства женщин, об отмене Центрального банка, вообще буквально запрете его, насколько эту риторику можно в России перенять, например, в будущем либертарианским политикам?
Разумеется, можно, и как раз Хавьер Милей, то, что он делает в Аргентине, это пример такого здорового популизма. Другое дело, что тот масштаб обещаний, который он раздает, ну, мне кажется, он не сможет, даже если придет к власти, он не сможет все их выполнить. Но сам факт того, что настолько протестный кандидат сегодня пользуется в Аргентине поддержкой, показывает, насколько общество на самом деле недовольно сложившимся статусом кво. И здесь я повторю свой тезис, который проговорил полчаса назад, что задача популистов не столько своими руками изменить общество, сколько своим присутствием заставить политический класс меняться, заставить его менять политику. Поэтому сам факт того, что Хавьер Милей использует настолько радикальную риторику, это очень хорошо. Это то, что левые очень эффективно использовали в свою пользу на протяжении десятилетий, когда сдвигали политический консенсус постоянно влево. Правым это нужно как воздух. А как этого добиться? Должен появиться радикальный популистический кандидат, который будет говорить радикальные вещи. Даже вот, ну, я думаю, что политическую программу Хавьера Милея реализовать на практике невозможно. Но очень важно, что такой политический кандидат существует, который всего этого требует, потому что на его фоне может появиться умеренный кандидат, который скажет, ну вот посмотрите, да, до чего вы довели вообще наше общество. Оно поддерживает кандидата, который... оно поддерживает популистов, оно поддерживает кандидатов, которые говорят вот такие радикальные вещи, ну пора бы меняться, да. И на его фоне, на фоне этого радикализма, начать менять общество системно. Поэтому, да, радикалы, они нужны, радикалы нуждаются в поддержке, и чем больше, более широкой поддержкой пользуется тот или иной радикальный кандидат, тем больше это нам говорит о том, что политический класс не слышит общество, потому что общество поддерживает радикалов только тогда, когда политический класс перестает представлять их интересы.
Но только здесь тогда вопрос, а что делать в ситуации Колумбии, когда левый Густаво Петро, который, по-моему, в М-19 принимал участие в одной из группировок повстанческих, становится президентом Колумбии. Вот я не знаю, ты слышал последние новости, нет, на СВТВ, по-моему, не было, что ему предложили тест на вменяемость пройти. Вот буквально чуть ли не официально ему отправил там определенное количество избирателей, потому что они не верят в то, что он говорит. Против него митинги были, когда первый год у него прошел. Вот, то есть, понимаешь, как бы, ну, это просто такой тебе вопрос. А насколько вот стремление поддержать радикального, или давай все-таки популистского, вот говорит, все-таки популистского кандидата, в случае его победы, насколько у общества остаются способы, возможности контролировать его, если это, например, страны вроде той же самой Колумбии или, например, вдруг России, где у тебя система сдержек противовесов, ну, достаточно шаткая?
Да, ну если говорить про Колумбию, то Колумбия — это как раз пример страны, которая довольно неплохо реформировалась за последние годы, и даже радикальный президент ситуацию не усугубляет до того уровня, до которого она была усугублена истеблишментом, который системно работал на то, чтобы страну разрушить. Поэтому нет, как раз ровно по той же причине, почему популистам не удается преобразовать общество и выполнить свои обещания, ровно по этой же причине они общество не способны разрушить, потому что они, в принципе, редко оказываются способны в политическую работу, в системную, в кабинетную работу. Это то, что не позволило Трампу реализовать свой политический проект, это то, что не позволит популистскому кандидату в той же самой Колумбии разрушить существующие там институты. Они просто не умеют этого делать. Mm-hmm. Поэтому популисты, они как раз представляют гораздо меньшую угрозу, чем такие молчаливые кабинетные работники, которые могут там за 20 лет перевернуть страну просто с ног на уши, как, например, это левым политикам удалось в Соединенных Штатах. Кто довел Соединенные Штаты за 20 лет до ситуации, где там, не знаю, в школах начинается проводиться там ЛГБТ-пропаганда, где мальчиков начинают путать с девочками.
Михаил, прошу прощения, полторы минуты у нас остается.
Да. Это же произошло не в результате того, что какой-то популист пришел к власти. Это произошло, потому что люди системно работали и не отсвечивали на протяжении 20 лет. Вот этих людей надо бояться. Популисты — это вообще не страшно. Какие бы радикальные слова они ни говорили, популисты — это круто.
Я хотел у тебя еще один вопрос. Вот буквально обсудить, все-таки были ли украдены выборы в 2020 году. Я знаю, что у тебя позиция немножко сдвинулась. Вот, что ты не утверждаешь.
Ну, нет, если кратко, 30 секунд. Я не говорил, что они фальсифицированы были, но, разумеется, я считаю, что административный аппарат был налажен против Трампа, и выборы были подсчитаны честно, но проведены нечестно.
Окей, есть избирательность, тема есть политическая коррумпирована потом. Интересная тема, я бы еще обсудил. Друзья, с нами был политик-либертарианец Михаил Светов. Михаил, большое спасибо, что сегодня подключился к нам. С вами был ведущий Павел Дубравский. Следующая программа в 16:05, особое мнение. У нас будет Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко». Все, подключайтесь.
Спасибо большое, Павел, спасибо всем, кто смотрел.
До новых встреч. Михаил, спасибо, всем пока.